Четвертое. Каждой культуре свойственна как собственная манера мыслить деньгами, так и собственный символ денег, при помощи которого она конкретно выявляет в сфере хозяйств свой принцип оценки. Это нечто воплощение мысли вполне равно по значению произнесенным для слуха и написанным, нарисованным для глаза цифрам, фигурам и прочим символическим знакам в математике, представляя обширную и богатую область, остающуюся пока еще почти неисследованную. До сих пор даже основные вопросы были поставлены неправильно. Поэтому еще поныне совершенно невозможно окончательно выяснить ту идею денег, которая лежала в основе египетского натурального и денежно-кредитного обращения или была свойственна вавилонскому банковскому делу, китайской бухгалтерии и капитализму евреев, персов, греков, арабов со времен Гаруна аль-Рашида. Возможно лишь одно противопоставление денег аполлинских и фаустовских, денег как величины и денег как функции. Античному человеку и в хозяйственном смысле окружающий его мир представлялся совокупностью тел, меняющих свое место, странствующих, теснящихся, толкающих и уничтожающих друг друга, как Демокрит описывает нечто подобное в природе. Человек есть тело среди тел. Как сумма их, полис является телом высшего порядка. Вся жизненная потребность состоит из телесных величин, следовательно, и деньги – представляют тело, аналогично тому, как статуя Аполлона представляет божество. Около 650 года, одновременно с телом каменного дорийского храма и всесторонне свободно проработанной статуи, возникла и монета, металлическая гиря красиво отчеканенной формы. Ценность как величина существовала давно и столь же древна, как и вообще вся эта культура. У Гомера под талантом подразумевается некое небольшое количество золотых сосудов и украшений, имеющие определенный общий вес. На щите Ахилла изображено два таланта, и еще в римские времена определение веса на серебряных и золотых сосудах было общераспространенным явлением. Изобретение же классически оформленного денежного знака настолько чрезвычайно, что мы еще вовсе не поняли его глубокого, чисто античного значения. Мы считаем его за одно из знаменитых достижений человечества. С тех пор монеты чеканятся повсюду, так же, как везде на улицах и площадях стоят статуи. До этого распространяется наша власть. Мы можем подражать форме, но не в состоянии придать последней одинаковое хозяйственное значение. Монета как деньги — явление чисто античное, возможное в среде, мыслимое лишь совершенно по-евклидовски. Но здесь оно овладело и оформило всю хозяйственную жизнь в целом. Понятия вроде дохода, состояния, долга, капитала означают в античных городах нечто совершенно иное, чем у нас, потому что под этим, разумеется, не излучаемая одной точкой хозяйственная энергия, но совокупность ценных предметов, находящихся в одних руках. Состояние – всегда движимый запас наличности, который путем сложения или вычитания ценных предметов изменяется и не имеет никакого дела до владения землею. Оба в сфере античного мышления совершенно раздельны. Кредит состоит в одалживании чистых денег в ожидании, что такие будут возвращены в той же самой форме. Кателина был беден, так как, несмотря на крупные свои имения, не находил никого, кто бы доверил ему наличные деньги для политических целей, и огромные долги римских политиков были сделаны отнюдь не на основе соответствующего земельного имущества, но с определенным расчетом на такую провинцию, кои движимые конкретные ценности могли бы быть расхищены. Насколько трудно было античному человеку представить себе перевод телесно не вполне отграниченного предмета, вроде земли, на реальные денежные знаки, показывают каменные столбы на греческих земельных участках. Эти столбы должны были изображать заклад. То же самое можно сказать о римском обычае покупки «per aes et librum», причем в обмен на монету в присутствии свидетелей вручалась глыба земли. Вследствие этого настоящей торговли недвижимостями никогда не существовало, равно как не существовало ничего похожего на курс дня на пахотную землю. Равномерное соотношение между ценностью земли и стоимостью денег в такой же мере невозможно в области античного мышления, как взаимоотношение между стоимостью искусства и ценою денег. Произведение духа, то есть невещественное, вроде драм или фресок, с хозяйственной точки зрения вообще не представляли никакой ценности. Лишь мышление конкретными деньгами, как телами, делает понятным ряд явлений. Массовые казни богачей во времена Второй тирании и римские проскрипции в целях присвоения более значительной массы, находившихся в обращении наличных денежных знаков, превращение дельфийских храмовых сокровищ фокейцами в сплав во время священной войны, такое же обращение с предметами искусства у мумии в Коринфе, с последними римскими посвятительными царями у Цезаря, с греческими у Суллы, с малоазийскими у Брута и Кассия, при полном пренебрежении к их художественной ценности только потому, что была нужда в благородном материале, металлах и слоновой кости. Те статуи и сосуды, которые фигурировали в триумфах, представляли в глазах зрителей чистые деньги, и Момзену была дана возможность сделать попытку определить место, где произошло поражение Вара на основании нумизматических находок, потому что римские ветераны носили при себе все свое имущество в форме благородных металлов. Античное богатство не кредит, но имеет вид массы денег. Античное сосредоточение денег вовсе не кредитный центр, каковыми являются современные биржи и египетские фивы, но город, в котором скопилась значительная часть наличных денег всего мира. Можно думать, что во времена Цезаря много больше половины всего золота античности находилось в городе Риме. Когда этот мир вступил в период безусловного доминирования денег, примерно со времен Ганнибала, естественно, ограниченное количество благородного металла и материально ценных произведений искусства в пределах римского владычества оказалось далеко недостаточным, чтобы покрыть потребность в наличных средствах. Возникла настоящая лихорадочная жажда к новым предметам, могущим служить деньгами. При этом взор упал на раба, который был разновидностью тела, но не личностью, а вещью, и потому мог быть мыслим как деньги. Лишь с тех пор античный раб становится чем-то совершенно своеобразным во всей истории хозяйственного быта. Свойства монеты распространились на живые объекты, и этим самым рядом с металлической наличностью в хозяйственно раскрытых грабежами наместников и откупщиков подати областях становится наличность их населения. Развивается причудливый вид двойной стоимости. Раб и цена на него подвержены курсу, что было неприменимо к земле. Он служит для накопления огромных состояний в виде наличности, и следствием этого являются в римские времена те огромные массы рабов, которые совершенно необъяснимы на основании какой-нибудь иной потребности. Пока держали столько рабов, сколько их было нужно, число их было ничтожно и легко пополнялось из среды военнопленных и тех, кто оказывался связанным долгами. Представление, будто рабы даже в Афинах или Эгине когда-то составляли хотя бы одну треть населения, совершенно ни на чем не основано. Революции, начиная с 400 года, наоборот, заставляют предполагать о значительном численном превосходстве свободно рожденных бедняков. Только в VI веке Хиос положил начало ввозу купленных рабов – аргеронетов. Их разница с гораздо более многочисленными наемными рабочими в первую голову носила политически-правовой, а не хозяйственный характер. Так как античное хозяйство статично, а не динамично, и не знает планомерного раскрытия источников энергии, то рабы римского времени существовали не только для того, чтобы их эксплуатировали, а их занимали, поскольку это было возможно, чтобы держать их, возможно, большее число.